говорит Радио Свобода. Ислам Каримов умер. Закончится ли эпоха политических репрессий в Узбекистане?
Почти такой же сталинизм, если еще не хуже, но в масштабе Узбекистана.
Матери погибших детей, надевшие майки Путин, Палач, Беслана, задержаны и признаны виновными.
Щит вокруг нас организовали сотрудники ФСБ, милиции. Загнали нас, можно сказать, впритык к стене.
Сексуальный скандал в московской школе поднял бурю в социальных сетях.
Нехорошо спать с девочками-школьницами, если ты взрослый, их любимый учитель.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Всю неделю внимание было приковано к новостям из Ташкента. Сообщение агентства Фергана о том, что правивший Узбекистаном более четверти века Ислам Каримов скончался, несколько дней не подтверждали официально, и лишь в пятницу узбекское телевидение объявило эту новость. В субботу Каримов был погребен в Самарканде. Любопытно, что на похороны не приехал Владимир Путин, сославшись на плотный график. Как формировалась безграничная власть человека, который, расправившись со своими противниками, установил 25 лет назад жесточайшую диктатуру, и есть ли надежды на перемены? В нашей студии обозреватель среднеазиатских редакций «Радио Свобода» Фарух Юсупов.
Понятно, что Ислам Каримов – диктатор, его правление не имеет ничего общего с демократией, но поскольку человек умер, я думаю, можно начать с чего-то немножко положительного. Вот что меня в свое время удивило приятно в Ташкенте – это полная десоветизация, которую провел Ислам Каримов. Нет ни одного памятника Ленину, и стоит огромный монумент жертвам сталинских репрессий. Из того немногого, что я могу сказать положительного, наверное, это на первом месте. Может быть, есть какие-то другие его заслуги.
Ну, насчет сталинских репрессий, да, каждый год он возлагал цветы, и был День памяти сталинских репрессий, но многие считают, и многие на себе испытали каримовские репрессии.
Да, это, в принципе, такой же сталинизм. Да.
Почти такой же сталинизм, если еще не хуже, но в масштабе Узбекистана. Из хорошего, что мы могли бы отметить, это то, что в Узбекистане межнациональной розни не было, то есть не было дискриминации по национальному признаку, и как только появлялись какие-то инциденты, там, будь то, скажем, с казахским меньшинством или с таджикским или кыргызским, сразу это предупреждалось на корню, как говорится.
Я думаю, что наши слушатели очень мало знают о политических репрессиях в Узбекистане. Они ведь шли волнами, там некоторые были связаны с попытками покушения, с терактами, да, самые разные группы разгонялись, как демократические, так и исламистские, да, очень много было покушений за границей, много политзаключенных, кого-то выпускали после международного давления. Могли бы вы рассказать, как вот эти вот репрессии развивались в течение правления Каримова и кто сейчас находится в заключении?
Репрессии начали набирать оборот буквально в первые годы правления Ислама Каримова. Он сначала разогнал всех оппонентов, кого взял под стражу, кто успел вовремя это понять и покинул страну. Скажем так, первая половина 90-х годов, это до первого референдума, который продлил его правление до 2000 года. Это был разгон и репрессии в отношении в основном политической оппозиции. Вторая половина 90-х годов продолжались преследования политических оппонентов, и началась волна репрессий в отношении религиозных лидеров. Многие религиозные лидеры были взяты под стражу, кто просто без вести исчез, и многие покинули страну. Начиная с начала 2000-х годов, репрессии приняли масштабные обороты, и на сегодняшний день, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч заключенных в узбекских тюрьмах, это или политические активисты, или это независимые журналисты, и большинство из них это мусульмане, которые практиковали, как это называется, независимый ислам, то есть ислам, который отличался от того ислама, который был санкционирован властями Узбекистана.
Ну, вот меня поразило в Узбекистане, что очень жесткие запреты существуют на внешний облик. Только очень пожилым людям можно носить бороду, да? Это вообще поразительная вещь для мусульманской страны.
Да, Дмитрий, если бы я сейчас был в Узбекистане с этой бородкой, да, стильной, как я считаю, и у меня были бы проблемы, меня бы сразу забрали бы, и там сразу бесплатно побрили бы.
Ну, тем не менее, все-таки страна остается мусульманской, работают мечети, и люди ходят на молитву, то есть есть какая-то религиозная жизнь довольно заметная.
Да, религиозная жизнь, она, как я уже сказал, санкционирована. То есть каждую пятницу пятничные молитвы проходят во всех мечетях по стране, там богословы, они читают одну и ту же лекцию, то есть текст лекции, которые должны быть зачитаны в тот день, они отправляют, и его визирует специальный человек. И то, что работают мечети, там тоже есть свои ограничения. Скажем, последние годы туда не пускают молодых людей определенного возраста. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, до 18 лет. Ограничения также не только молодые люди, у которых есть борода или там религиозная какая-то одежда, также к женщинам. То есть женщины, которые носят хиджаб, они преследуются уже несколько лет. На рынках и в общественных местах висят объявления с фотографиями, какая одежда приемлема, а какая неприемлема. И, кроме того, также не приветствуется слишком ярко выраженная западная одежда, то есть слишком короткие юбки, и там, для молодых людей шорты и тому подобное.
Ну вот мы упомянули мечети. Узбекистан — это, в общем, страна-музей. Огромный музей под открытым небом, и от красоты Бухары, Хивы, Самарканда туристы просто падают в обморок. Сейчас при Каримове была проведена очень большая программа реставрации и привлечения туристов. И я слышал очень разноречивые отзывы. Кто-то говорит, что это замечательно, и восстановлены древние памятники. Другие говорят очень раздраженно, что неумелая реставрация, поспешная, дешевая, уничтожает подлинность древнего Узбекистана. Как вы на это смотрите?
Общее мнение знатоков таково, что, да, действительно, эта реставрация была проведена очень неумело, с привлечением недостаточно квалифицированных мастеров, и материалы были использованы не те, которые следовало использовать. Например, крепость Арк в Бухаре, они ее полностью переделали, используя современные вот эти кирпичи и... Больше 10 веков эта крепость стояла, да, она была не в идеальном состоянии, но все говорят, лучше бы ее не трогали.
Ну вот, возвращаясь к политическим репрессиям, ведь подверглись им и родственники самого Каримова, вот что поразительно, причем, наверное, самый близкий ему человек, его дочь, которую много лет считали его официальной преемницей, которая была отправлена под домашний арест, и о судьбе ее ходят противоречивые слухи, и вообще непонятно, что произошло вокруг Гульнары Каримовой. Ну, еще надо упомянуть его сына, который вообще вычеркнут из официальной биографии.
Ну, насчет Гульнары Каримова, я бы не назвал бы, что она стала жертвой репрессий. Ну да, она исчезла из поля зрения, из поля общественной жизни, но ее не привлекли к ответственности, учитывая все обвинения, даже официального Ташкента, которые были выдвинуты Генпрокуратурой Узбекистана, ее не привлекли к ответственности. Она несколько лет, начиная с начала 2014 года, была, как говорят, под домашним арестом, но это был такой домашний арест, она была под присмотром. Так как она натворила делов, и, видимо, это тоже как-то отразилось на самочувствии Ислама Каримова. Но по последним данным говорят, что как только прошлую субботу он стал себя плохо чувствовать, потерял сознание, были предприняты меры для того, чтобы обезопасить Гульнару Каримову, и есть сведения о том, что она покинула страну.
А что со второй дочерью?
Младшая дочь Лола Каримова-Теляева, она находится в Узбекистане, по последним данным, несколько раз выезжала за пределы страны в течение этих нескольких дней. Конечно, это тоже не подтвержденные данные. Она находится в Узбекистане, и, видимо, она будет среди тех, кто будет участвовать в похоронных мероприятиях.
Но она жила последние годы в основном в Швейцарии, во Франции, да, она редко бывала в Узбекистане.
Она была редко в Узбекистане, так как она является постоянным представителем Узбекистана в ЮНЕСКО, и место ее работы — это Франция, Париж, и она имеет недвижимость в Швейцарии, в Женеве, в Париже и также в Лос-Анджелесе.
Ну вот когда-то казалось, что Гульнара Каримова станет следующим президентом Узбекистана, вряд ли можно предположить, что власть перейдет по наследству к Лоле.
Да, вряд ли можно это предположить. Сейчас называют главными претендентами премьер-министра Шавката Мирзиёева и вице-премьера Рустама Азимова, но не надо сбрасывать со счетов и непосредственно близких Каримову людей тоже. Пока еще.
Ну вот мы знаем пример Туркменистана, где переход власти после внезапной смерти Туркменбаши прошел очень гладко, без каких-нибудь народных волнений. Вот и человек, которого вообще практически никто не знал, Бердымухамедов, стал вдруг таким же Туркменбаши и очень быстро создал свой культ, и все идет по той же линии, как и при первом Туркменбаши. Может ли такое произойти в Узбекистане? Это все-таки совсем другая страна, и надо сказать, что когда я там путешествовал, несмотря на вот этот весь прессинг спецслужб, я чувствовал, какое существует внутреннее напряжение по очень многим параметрам. И экономической ситуации люди недовольны, и, конечно, вот этими абсурдными запретами на ношение бород и так далее. В общем, очень много претензий к властям у людей, и такое ощущение, что взрыв может произойти в любую минуту. Но это мой сторонний взгляд туриста. Вы, конечно, знаете ситуацию лучше.
Ваши чувства вас не обманули? Да, есть внутреннее напряжение, есть, как многие называют, такое явление, как борьба кланов. Но там, по моему мнению, нету кланов, есть какие-то группы интересов, финансовые группы, там несколько. Да, есть борьба. И она идет, и, видимо, этим и явилось условие, то, что чуть ли не неделю держали в неведении весь Узбекистан и весь мир о состоянии президента Каримова. Видимо, они договариваются, но, как я уже сказал, основные претенденты — это премьер-министр Шавкат Мирзиёев. И, видимо, он остается основным претендентом. Но по узбекской конституции, и я думаю, что в этот раз они не нарушат это условие конституции, главой республики на 3 месяца станет председатель Сената Узбекистана. И в течение этих 3 месяцев они должны будут провести выборы. И, видимо, тот преемник и станет основным кандидатом на этих выборах.
Но можно ли ожидать, что какие-то народные волнения возникнут, или все пройдет гладко по туркменскому сценарию?
Это решат события, по моим подсчетам, ближайших 2 недель. Я думаю, что все пройдет гладко, потому что целую неделю был, так скажем, вакуум власти, может быть, вакуум без Каримова, я бы так назвал. И даже при таком вакууме все шло гладко, мы отпраздновали День независимости, концерты, все было гладко до сих пор. То есть, хотя многие уже знали, что Каримова, даже если он и физически официально не умер, но Каримова как такового политического уже нету.
То есть люди запуганы настолько, что не решатся ни на какие бунты?
Люди, да, запуганы настолько, что не решатся ни на какие бунты. И, к сожалению, нет никакой политической оппозиции. Единственная дееспособная оппозиция – это исламские движения разные.
Подпольные. Да, исламские,
да, подпольные движения, но я думаю, что у них тоже не окажется столько сил, чтобы что-то изменить на сегодняшний день. Пока.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Фарух Юсупов. В декабре 1991 года депутат Верховного Совета Узбекистана, основатель партии ЭРК Мухаммад Салих, был единственным соперником Ислама Каримова на президентских выборах. По официальным данным, он получил около 13% голосов, по объявленным до этого по радио Узбекистана данным 33%, по подсчетам независимых наблюдателей – большинство голосов. Студенческая демонстрация сторонников Салиха после выборов была расстреляна, оппозиционные газеты закрыты, наличные лидеров оппозиции были заведены уголовные дела. В июле 92 года Салих сложил с себя депутатские полномочия в знак протеста против репрессий. В апреле 93 года был арестован за государственную измену, но под давлением мировой общественности был выпущен из-под ареста с условием о невыезде из Ташкента. Однако ему удалось бежать в Турцию. С тех пор он живет в Стамбуле. Сотрудники узбекских спецслужб неоднократно планировали покушение на его жизнь. Трое его братьев были арестованы в Узбекистане. О будущем своей страны Мухаммад Салих размышляет в программе «Итоги недели».
Мы видели пример Туркменистана, где переход власти от Ниязова к совершенно на тот момент неизвестному Берды Мухамедову прошел очень гладко, и никаких существенных изменений в стиле правления и в политической системе не произошло. Можно ли ожидать такого же сценария в Узбекистане, или вы чувствуете сейчас воодушевление и думаете о том, что могут произойти большие перемены?
Предсказать, конечно, сразу нельзя. Подождем несколько дней, как сложится обстановка с распределением мест. То есть я думаю, что они уже договорились. Я слышал, что уже установился какой-то консенсус между премьер-министром и его заместителем, то есть между Зяевым и Рустамом Азимовым, что они будут в будущем командовать парадом в Узбекистане. Это вчера получил такое известие. Но любое может случиться, потому что за 27 лет узбекский народ очень устал от государственного террора. Очень устал от неопределенности, от нищеты. После ухода этого диктатора может произойти совершенно неожиданное событие. Потому что синдром Андижана уже постепенно уходил вот в течение последних 2-3 лет. То есть страх, который навел Каримов в 2005 году, расстреляв мирную толпу в Андижане, он уже почти что, можно сказать, растаял к этому дню. То есть уже люди уже к концу жизни Каримова открыто говорили против него и не боялись высказывать свое мнение и на улицах, и в других учреждениях, в школах, государственных учреждениях. Так что все можно ожидать в будущем. То если народ будет требовать уже свои права, как и должно быть, то уже старая политика, каримовская политика уже не будет катиться ничего, то есть в Узбекистане. Там должно измениться положение. Мы надеемся, что изменится там ситуация к лучшему.
В 91-м году вы были главным соперником Каримова на президентских выборах. Представим, что он тогда проиграл. Вот были ли предпосылки для того, чтобы Узбекистан стал по-настоящему свободной демократической страной? Или вот сейчас, глядя с высоты 2016 года, понимаешь, что он все равно неизбежно бы пришел к той или иной форме диктатуры?
Во-первых, я открыто вам скажу, мы не были готовы взять власть. То есть, хотя большую поддержку получил от узбекского народа. Но мы морально не были готовы к власти. Мы готовились стать за те 5 лет, которые он президентствовал, остаться в оппозиции и делать такую конструктивную оппозицию. И готовиться уже к настоящей власти уже через 5 лет. Потому что команда была очень сравнительно тогда молодая и неопытная еще. Поэтому мы не надеялись на такой большой успех, который вдруг пришел, когда мы пошли к выборам, и увидели, что мы почти что выигрываем выборы без единой копейки. То есть вот эта интеллигенция наша, они просто сами уже отмечили, как увидели, что такой неожиданный успех. Но мы не были готовы к власти. Поэтому нельзя сейчас предсказывать, что было бы, если бы мы не пришли к власти. Но сегодня мы готовы. Сегодня в течение уже 27 лет все еще нет, кроме нас, какой-то организации, которая все еще имеет положительный имидж среди народа. Поэтому в течение всех этих 27 лет Каримов гонялся за мной, чтобы убить меня. И 3-4 раз делал попытку уничтожить меня. И, слава богу, я остался жив. И мы надеемся, все еще надеемся вернуться на родину и присоединиться к такому мирному процессу созидания и участвовать уже в свободных выборах в Узбекистане.
Последнее покушение на вашу жизнь, попытка покушения была ведь совсем недавно, в декабре прошлого года, да?
Да, совершенно верно. Это в Стамбуле была такая попытка. Но предотвратили. И они сидят сейчас в тюрьме. Один из них офицер узбекской спецслужбы. Они сидят в тюрьме сейчас.
Но вообще правление Каримова отличалось крайней жестокостью к политическим оппонентам, причем самых разных взглядов. И многие ваши соратники были арестованы в Узбекистане. Сколько сейчас политзаключенных, в частности, среди сторонников вашей партии? Может быть, вы какие-то имена можете назвать?
Я могу сразу назвать имя моего брата Мухаммадбекджана. Он сидит уже 17 лет в тюрьме. Двое братьев были выпущены по болезни. Один сидел 14 лет, другой 13 лет. То есть трое братьев у меня сидели. И все остальные, которые сейчас, если буду перечислять, тысячи людей, не сотни, а тысячи людей, которые сейчас сидят за свои убеждения, за свои инакомыслие в Узбекистане. Не сотни, а тысячи. Это не преувеличиваю я. Посмотрим, если из окружения Каримова придет к власти и будет та же политика, то тогда, конечно, у народа остается единственный путь. Это путь восстания. Потому что мы уже, не дай бог, еще 20 лет диктатуры. Этого народ не вынесет.
В Узбекистане огромная экономическая эмиграция, ну, естественно, очень многие узбеки работают в России, а вот политическая эмиграция, велика ли она, и удалось ли в изгнании создать серьезные политические структуры, оппонирующие режиму Каримова?
Знаете, мы как можем оппонируем и стремимся повышать людей в закрытой стране, как Узбекистан. От нас получают информацию про Узбекистан, наши узбеки внутри, потому что там полная изоляция от всего. И мы стараемся, живя здесь за рубежом, конечно, как-нибудь поддержать дух сопротивления. И издаем газеты, то есть интернет-газеты, и у нас есть интернет-радио, и распространяем свои CD-диски. Сейчас это тоже перестали, потому что это тоже стало опасным делом. Сейчас только через интернет. То есть сейчас у нас лучше с пропагандой в Узбекистане работать стало. Очень много сейчас возможностей технологических. Но нам очень помогли последние годы. Мы у нас более активно работаем с пропагандой. Мы работаем как можем, но за рубежом у нас нет такой большой силы. У нас потенциал, очень великий потенциал поддержки внутри страны. Сейчас, если мы вернемся домой, если мы действительно будем участвовать уже в таких свободных выборах, 90% мы получим голосов избирателей. В этом нет никакого сомнения. Внутри страны это они могут вам подтвердить, что это действительно так. Не потому, что это мы. Я говорю, любой кто-нибудь придет сейчас из народа, любой получит такое количество голосов. Потому что, грубо говоря, осточертел этот режим народу.
Понятно, что вы, как главный политический противник Каримова, вряд ли можете сказать о нем хоть что-то доброе. Но, может быть, вспомните что-то, что можно назвать его заслугой? Или такого в принципе нет?
К сожалению, ничего такого положительного, ничего не могу сказать о нем. Очень бы хотел сказать. Я вначале, когда мы познакомились с ним в 1989 году, когда он пришел первым секретарем ЦК, я очень надеялся, что будет какое-то изменение в лучшую сторону. И с ними я очень вел такой конструктивный разговор всегда. Если критиковал, то критиковал по делу. Никогда такой вот разрушающую оппозицию я не делал. Хотя первый год он действительно подавал какие-то надежды и казался таким искренним. Но это была все маска. Потом через год я знал, что с этим человеком нельзя ни о чем договориться. И началась вот эта рубка. Вы это знаете, потом последующие события.
Но прежде чем вы стали известны как политик, вы были известны в том числе и в России как поэт, и вас переводили на русский язык многие знаменитые русские поэты, в частности, мой друг Алексей Парщиков и другие. Да. Вы продолжаете писать стихи? Осталось место для поэзии в вашей жизни?
Очень мало осталось, но все-таки еще есть место для поэзии. Я пишу и не печатаюсь. То есть поэзия мне дает той радости, того импульса, который мы получали от нее в молодости. Потому что сейчас, я тогда считал поэзию очень важным делом в жизни человека, мужчины. Сейчас, к сожалению, в нашем положении, положение постсоветского такого периода, период диктатуры, жестокой диктатуры, это 100 раз хуже, чем Советский Союз. И заниматься поэзией просто у меня нет ни морали, ни желания. И мне стыдно заниматься поэзией, когда страдает вот там от этого ига столько людей, которые сидят в тюрьме и под таким жестоким, таким, я даже не могу найти слово.
Вы сказали, что сейчас намного хуже, чем в Советском Союзе. А если сравнить правление Каримова с тем, что происходит сейчас в России, с путинизмом, есть общие черты?
Да, есть, конечно, общие черты, но в России, как центр метрополии, как центр империи, можно сказать, все-таки либеральный такой оттенок все-таки режима есть, в отличие от такого черного типа деспотизма каримовского режима. То есть там интеллигенция более смелая, чем наша. Она более просвещена в политической жизни. То есть они более политизированы, чем наша. Поэтому, естественно, путинский режим, Путин вынужден иногда уступать в хоть каких-то сферах либеральному духу России. И вынужден считать с людьми, которые иначе мыслят, чем он. Но у нас такого нет. У нас полный такой мрак. Никакого инакомыслия. Ничего не допускается.
Говорил лидер узбекской оппозиции Мохаммад Салих. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Две шокирующие новости из России. Суд Екатеринбурга в субботу арестовал на 2 месяца блогера Руслана Соколовского, задержанного за охоту на покемонов в городском храме на Крови. Соколовский подозревается в оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. А в Беслане 1 сентября после траурного мероприятия в годовщину захвата террористами школы были задержаны матери погибших детей, которые сняли верхнюю одежду и остались в футболках с надписью «Путин – палач Беслана». На суде, который длился всю ночь, их приговорили к 20 часам обязательных работ и штрафам. Вот что рассказала Элла Кисаева, председатель общественной организации «Голос Беслана».
Мы провели акцию 9-15, и тут же нас начали закрывать. Щит вокруг нас организовали сотрудники ФСБ, милиции. Загнали нас, можно сказать, притык к стене. Выйти из них нам не давали, хватали за руки. Мы выскочили тогда в середину зала, когда нас хватали за руки, начали кричать, что это наше право. Мы так считаем. На нас же были футболки. Путин палач. Мы одели свои жакетки там, кофточки поверх этих футболок и вышли. Вышли мы где-то в 12 часов вышли. Потом уже через миноискатель, если кто в школе был, вы знаете, что там через ворота там миноискатель. Метров 220 уже вышли из школы. И там нас около собственного дома человек 100 гражданских. Милиции, ОМОН, СОБР, машины подъехали и буквально нас окружили. Мы абсолютно не ожидали. Даже нас потом некоторые были за кругом, и они не поняли, что происходит. Вступились за руки, и несколько кругов вокруг нас, вот где-то кругов, я не знаю, 5-6 вокруг нас они организовали, что и начали один за другим выхватывать. Вот первую меня выхватили. Мне потом девочки описывали, что двое мужчин, камуфляжные, справились с тобой, толкали тебя много, вплоть до начальника РОВД Дулаева. Лично он заталкивал меня. 6 часов нас продержали и потом повезли. В суд поодиночку возили. Судебное заседание последнее закончилось. Нас не отпускали пол 4-го. И притом судья, я поняла, что первое решение, как бы это по 2 протокола на каждого. И очень медленно, с расстановкой. И вот это, тянули прям, тянули.
Вот как Элла Кисаева объясняет, почему матери погибших решили надеть футболки с надписью «Путин – палач Беслана».
Мы хотели назвать виновника, чтобы общественность видела, потому что идет колоссальная агитация о героизме и мифы о Беслане создаются. И мы хотели это подчеркнуть, что вот за 12 лет мы считаем его виновником. На самом деле это так. За 12 лет мы проводили исследования, собирали факты. Мы заявители Европейского суда. У нас факты очень высокая доказательная степень, потому что Европейский суд в прошлом году принял нашу жалобу приемлемой по основным статьям.
В субботу во время траурной церемонии по жертвам захвата заложников в 2004 году неизвестные напали в Беслане на корреспондентов «Новой газеты» Елену Костюченко и издания «Такие дела» Диану Хачатрян. Журналистов облили зеленкой и отобрали у них телефоны. Корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина написала, что нападение совершили люди в штатском, а сотрудники полиции им не препятствовали. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Блогеры обсуждали на этой неделе акции протеста в российских регионах, моральный облик облик оппозиционного политика Вячеслава Мальцева и сексуальный скандал в элитной московской школе. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков.
На неделе сразу несколько социологических служб объявило о падении рейтинга «Единой России». Недовольство начинает прорываться не на Болотной площади, а в российской провинции. В Ростовской области, например, бунтуют шахтеры. Вот репортаж Елены Костюченко в «Новой газете».
Люди выстраиваются почти в круг. Человек 200 в первых рядах – женщины. Яркие платья держат длинные плакаты, нарисованные от руки. «Шахтер, не верь, не бойся, не проси, а требуй своего». «Российский Донбасс против воров и жуликов». И главный – «Верните наши деньги, и мы сами решим, как жить». Со слов «наши деньги» стекают красные капельки.
Все в тех же краях, в Ростовской области и на Кубани, зародился и протест фермеров. Несколько десятков человек решили устроить тракторный марш на Москву, но были остановлены полицией. Нельзя сказать, чтобы в сети не было злорадства по этому поводу. Все-таки словосочетание «шахтеры» и «трактористы», которым Путин описал воевавших в Донбассе против украинской армии, стало почти крылатым. Ильшат Бабаев.
Ростовские шахтеры объявили голодовку. А когда Ростовскую Народную Республику создадут? Путин ведь поддерживает вооруженных шахтеров.
Твиттер мысли президента.
Странно. На Донбассе трактористы берут в котлы украинскую армию, а дома в России они такие жалкие кролики.
Твиттер МИД Раиси.
В Донецкой области украинские трактористы и шахтеры – друзья России. В Ростовской области российские трактористы и шахтеры – враги России.
Другие видят в событиях скорее зловещий знак. Аркадий Бабченко.
А вообще, конечно, какая-то сатанинская и совершенно кафкианская ирония в том, что в России первыми взбунтовались именно шахтеры и трактористы. Интересно, что там с военторгом? Опасайтесь своих формулировок. Они имеют обыкновение сбываться. Не надо злить метафизику.
Станислав Яковлев.
Именно сейчас, когда в Ростовской области снова стучат касками голодные шахтеры окончательно обанкротившихся угольных предприятий, особенно интересно посмотреть в глаза тем людям, которые 2 года назад требовали от Путина, вопреки любым рациональным соображениям, немедленно присоединять Донбасс к России. А на том Донбассе 6 миллионов человек почти поголовно, как вот эти ростовские шахтеры. Просто напоминаю. Да прокормим как-нибудь. А вы поезжайте в Ростовскую область и прокормите не то что 6 миллионов, а вот хотя бы эти 6 десятков работяг. Я на вас полюбуюсь. Откуда же я знаю, как вы это сделаете? Как-нибудь да сделаете, геополитики эльфийские.
Многие сочувствуют и шахтерам, и трактористам, но есть и те, кто недоумевает относительно иллюзий, которые, видимо, сохранялись у этих людей. Михаил Кригер.
Кому вы хотели пожаловаться? Путину? Это он, по-вашему, справедливость должен восстановить? С чего вы это взяли? Вы хоть интересуетесь тем, что в стране происходит, что ли? К Путину в свое время публично обращались майор Дымовский, попал за решетку, прокурор Чекалин и майор милиции Евсеев за решетку, майор Матвеев недавно освободился. Вы хоть интересуетесь, что ли? Вам известен хоть один случай, когда Путин ответил на публичный крик души и восстановил правду?
Сергей Медведев.
Сюжет с кубанскими трактористами совершенно сказочный, архетипичный. Одинокие фермеры против латифундистов агрохолдингов, которые крадут у них урожай на корню, заезжают комбайнами на их поля. 3 попытки поехать к батюшке-царю, лишь с 3-го раза им удается выехать за границы области. Стражники чинят им препятствия. И, наконец, остановка, арест, неправедный суд. Вообще, жанр ходоков и челобитных Путину стал в последнее время резко актуален. Тотальный дефицит справедливости заставляет изобрести высшую инстанцию, торжествующая архаика, небесный Путин, как гражданская религия.
Иван Чумаков.
Начну с того, что я знаю часть протестующих, и многие из них свято верили, и, быть может, еще верят, Владимир Путин – хороший царь, которого плохие бояре обманывают. И в этом кроется огромная проблема и угроза для самих протестующих. Если кратко напомнить историю происходящего, то всего было 4 попытки прорваться к Путину. Первая на тракторах, вторая на воздушном шаре, третья на яхте, четвертая на тракторах. Как вы уже поняли, ни одна из попыток не увенчалась успехом.
Миша Березин.
В истории с трактористами больше всех жалко Путина. Опять до него народную правду не донесли.
Вспомнили и фильм «Окраина». Там протестующим удалось добраться до Москвы, но отнюдь не с челобитной. Валерий Соловей.
Полиция разогнала фермеров, двинувшихся на Москву. А вот в выдающемся фильме покойного Петра Луцика «Окраина» они до города все же добрались и вопрос с землей решили. Поэтому этот фильм замолчали и не показывают. Никита Михалков костьми лег на его пути, чтобы не послужил руководством к действию.
Может быть, протестующим недостает вождя? В этой роли, кажется, видит себя Вячеслав Мальцев, второй номер в федеральном списке «Парнас» на выборах в Госдуму. Мальцев, которого сторонники называют «дядей Славой», успел призвать в прямом эфире «Россия-1» к импичменту Путина, назвать нынешнюю власть кремлевским триппером, переспорить Жириновского и вызвать такую реакцию со стороны записных сторонников Кремля – Игорь Коротченко.
В стиле дебатов за оскорбления и угрозы в адрес президента Мальцева должны вывести в кандалах и в Лефортово.
Александр Морозов констатирует с сарказмом.
Итак, у антипутинского движения появился новый лидер – Мальцев. Человек заслуженный, прошел суровую избирательную кампанию, блистал на теледебатах. Смельчак, режет правду матку.
Однако есть немало тех, кто действительно видит в Мальцеве нового лидера зачахшего было протеста. Сергей Митрофанов.
Мальцев – модернизированная версия Навального.
Виталий Гуль.
Скорее, Мальцев сейчас перехватывает настроение протеста у Навального. Смотрел, как в Питере была встреча, очень показательно. И кричать, скандировать «Мальцев» удобнее, чем «Навальный».
Денис Романов.
Вячеслав Вячеславович настолько близок и понятен народу, что, на мой взгляд, именно он в ближайшее время имеет все шансы стать, а по большому счету уже стал, законодателем моды в российской политике. Таким образом, Парнас, в отличие от партии «Яблоко», стал той силой, на платформе которой мы просто обязаны объединиться для решающего броска к победе.
Андрей Пианковский.
О Путине Мальцев говорит правильные вещи, языком, который, в отличие от нашего, московских хомячков, понятен и близок народу.
А вот «Глаз народа» – стих юзера «Перефраз» под названием «Дядя Слава Носорог».
«Дядя Слава дорогой, словно нам отец родной, собирает Слава рать, чтоб Иуду покарать. Есть у Славы носорог, спит давно, без задних ног, но когда настанет час, в революции за нас».
В общем, налицо новый политический феномен. Но у Мальцева немало критиков среди все тех же сторонников либеральной оппозиции. Пишут о его националистических взглядах, антисемитских высказываниях и призывах присоединить Крым, от которых сейчас сам Мальцев открещивается. Вера Смирнова.
После того, как его в своем блоге прорекламировал Навальный, мне стало окончательно грустно за антипутинское движение в России.
Твиттер Рогозин на орбите.
Мальцев работал в райкоме ВЛКСМ, работал ментом, был членом Отечества, Единой России, шел в облдуму от КПРФ, короче, принципиальный.
Лео Маскинист.
Мальцев, судя по его видео, в сети человек беспринципный. Если он лидер антипутинского движения, то и само движение беспринципное, ну а беспринципных легко купить. На меня Мальцев производит впечатление Жириновского от оппозиции.
Кстати, Мальцев дебатировал на неделе как раз с лидером ЛДПР. Николай Травкин.
В эфире «Радио Маяк» сошлись в дебатах Жириновский и Мальцев. Слово за слово потихоньку перешли на личности, и тут Мальцев возмущается. «До чего дожили? Старый еврей Жириновский учит меня, русского националиста, как правильно русских любить». Впервые за четверть века на политических подмостках Жириновский разевал рот, а слова из него не выходили.
Алексей Шабунин.
Просто Мальцев приходит на смену Жириновскому, вот и все. Он просто чуть моложе его.
Вопрос в том, нужен ли российской политике второй Жириновский, не хватит ли и одного. Мария Баронова.
Слушайте, дорогая демократическая оппозиционная общественность, вы меня извините, но я изучила немного этого вашего Мальцева, и у меня только одна ремарка и один вопрос. Вся эта история с Мальцевым, голосование, его заявления, его сторонники и свита, отказывающиеся от денег и питающиеся манной небесной, это же какая-то махровая душная гбуха. Вы как могли всему этому ужасу позволить случиться?
Но почему же сторонники называют Мальцева носорогом? Широко разошлась запись Олега Кашина в Телеграме.
Извините, я опять про Калининград. В мое время там был очень старый, лет 40, и на вольере висела надпись «Уважайте старость». Носорог, у которого все бока были разрисованы надписями. Кожа толстая, и хулиганы на ней рисовали прямо ножом. Сейчас выясняется, что первую надпись на этом носороге «Слава» в 1987 году сделал кто? Вячеслав Мальцев.
Вячеслав Мальцев.
Кашин прав, такое было. Мальцев не раз рассказывал в эфирах, что вырезал у носорога на толстенной шкуре совершенно безболезненно для животного свое имя. И только через много лет узнал, что такой обряд существует в племенах жителей Африки. Считается, что после этого смельчак признается храбрецом, и ему по жизни будут помогать всевышние силы.
В общем, споры продолжаются. Антон Громов.
Я так и не понял, если честно, почему изрядно порядочная публика накинулась на Мальцева в силах тяжких. Господа, вы, наверное, пребываете в мире грез и летающих островов, если верите, что этот авторитарный режим может раскачать появившийся внезапно прямиком из дореволюционной России интеллигент во фраке и пенсне. Такого никогда не будет. Нужно учитывать ситуацию и дух времени, культурный уровень среднего избирателя».
Юрий Новиков-Трубецкой.
Весь смысл участия оппозиции в выборах был не в смене власти, а в пропаганде идей оппозиции и в расширении влияния. Инфантил Мальцев отпугивает от оппозиции людей более чем привлекает.
Настоящую бурю в Фейсбуке в преддверии 1 сентября вызвал разоблачительный пост журналистки Екатерины Крангаус об одной из прославленных московских школ. Екатерина Крангаус.
Больше 16 лет мы знали, что учитель истории крутит романы с ученицами. Довольно симпатичный мужик, умный, ироничный, обаятельный. Не мудрено было влюбиться. Мы были маленькие, а думали, что большие. А потом шли годы, мы становились больше, а его возлюбленные менялись и оставались маленькими. Теперь, наконец-то, нашлись люди и силы у этих людей собрать доказательства и добиться. И он больше не работает в школе. И это хорошо, даже при том, что он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа. Потому что нехорошо спать с девочками-школьницами, если ты взрослый их любимый учитель.
В комментариях к посту многие из тех, кто закончил школу и отдал в нее детей, призывали не называть ее номера и имени преподавателя. Григорий Самгин.
Зачем эта публичность, не очень понятно. Это многих затрагивает. Это победа, но это очень местная история. Ровно потому, что дети. Нельзя это знать. Нельзя терять веру в таком возрасте.
Но джин был выпущен из бутылки, и все эти сведения так или иначе всплыли. Дмитрий Кузьмин.
С удивлением прочитал окружающее бурление, видимо, верхушку айсберга по поводу лучшей школы страны. Друзья, вы можете мне сказать, что мой мир слишком черно-белый, но где место идеалам, если не в образовании и воспитании? Потому меня поражает волна защиты. Руки прочь от лучшей школы страны, ее сейчас закроют из-за вас и вашего ненужного внимания к нашим мелким внутренним проблемам. Это не мелкие проблемы, это практически величайшее говно, которое может произойти внутри школы. В Англии, в любой суперстатусной школе, всплыло бы, скандал был бы во всех газетах и кончился бы судами и внешним управлением.
Одним из основных аргументов для тех, кто хотел избежать публичности, стало нежелание отдавать 57-ю школу и ее сотрудников на произвол того, что в России занимает место правоохранительной системы. Алексей Агранович.
Мы не живем в правовом государстве. Всякое обращение к праву приводит к варварским последствиям. Поэтому, с моей точки зрения, подобные проблемы, а здесь, справедливости ради, мы имеем дело с тонкой материей, маразм опираться на паспортные данные, согласись. У нас должны решаться иначе. Как? Вариантов много. От поморди до админресурса. А вот этот весь американский пафос, как мне видится, это уродливая сублимация.
Но многие комментаторы отметили, что за прошедшие годы у администрации школы были все возможности решить проблему самостоятельно, без участия государства. Сергей Кузнецов.
Основная ответственность всегда должна лежать на руководстве, на тех людях, которые знали и могли прекратить, но закрывали глаза, потому что иначе им пришлось бы принимать тяжелые и непопулярные решения. Это и есть главный тест на возможность обойтись без государства. Если эти решения не будут вовремя приняты, то однажды государство придет само и, как всегда, придет, чтобы разрушить очередную утопию.
Элла Паниях.
А что до сексуального скандала в 57-й школе, то привыкайте. Теперь так будет. Девочки не все, но в достаточном количестве выучили, что с нами так нельзя.
Вскоре произошло то, чего многие так опасались. К освещению скандала подключились Life News и Вести, причем с отчетливым намерением политизировать ситуацию. Об этом на слоне пишет Олег Кашин.
Самое очевидное и при этом самое неуловимое в скандале вокруг московской 57-й школы – это его политический аспект. Злорадная колонка Лайфа и как бы форматный, сдержанный, но на самом деле тоже злорадный сюжет Вестей оставляют стойкое ощущение, что в центре скандала оказалась какая-то оппозиционная политическая группа. Лайф называет ее людьми с хорошими лицами. И хотя никаких политических пояснений на этот счет не дается, намек читается легко. Хорошие лица – это что-то из первых болотных.
Но и либеральные комментаторы отмечают, что попытка разобраться своими силами может выглядеть как желание не жить по единому для всех закону. Сэм Джонс Дайери.
Отказ от взаимодействия с властями распространен везде. Уже сейчас часть выпускников 57-й школы настаивает, что ни в коем случае нельзя решать вопрос через суды и полицию. То есть достаточно уволить учителя и все, что ли? А то случится всякое. Вообще-то оно уже случилось, с детьми, которых никто не защитил. Но когда вся Россия пытается жить по понятиям, а не по закону, оказывается, что даже самые образованные хотят закон для всех, но понятия для себя.
Переживет ли школа этот скандал? Глеб Морев.
Травля 57-й школы отвратительна. Именно в этой школе нашлись учащиеся и выпускники, чье неравнодушие заставило придать гласности и завершить мерзкую историю. Уверен, что в огромном количестве других российских школ таких учащихся и выпускников нет, а вот все остальные на месте.
Ксения Ларина.
Я знаю многих учителей из этой школы и выпускников. Мне кажется, в данной ситуации только один выход. Директор школы должен подать в отставку. И ни в коем случае нельзя делать вид, что ничего не произошло. Это убьет школу.
Директор Сергей Менделеевич выступил с таким заявлением.
Я вижу свою задачу в том, чтобы собрать факты и получить все ответы. Необходимо сделать так, чтобы никаких белых пятен, замолченных историй и прочего не осталось в нашей жизни. И не завелось впредь. Правдивая и честная информация должна быть доступна всем. Всех неравнодушных, участвующих в обсуждении наших проблем, я призываю к ответственности и осмотрительности. Все мы прекрасно понимаем, что никакая правовая оценка не в состоянии смыть в попыхах наклеенные ярлыки.
Но удовлетворены им были не все. В пятницу сразу несколько преподавателей объявило о намерении уйти из школы.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, начинается новый телесезон. Есть ли что-то действительно новое?
Я бы сказала так, что уже такое небурное начало нового сезона, потому что, ну, не все еще приступили, там, большие каналы, первый и второй, и НТВ, они еще только раскачиваются, но, тем не менее, уже зафиксировано главное такое направление телевизионной мысли. Здесь верят в заговоры, как в заговоры. То есть на больших каналах сплошные заговоры, а на каналах поменьше – заговоры. Хотя есть исключение, измененный НТВ считается, что канал НТВ не будет таким жестким и мужским, как он был прежде. Одновременно припадает вот и к первому варианту, и ко второму. Здесь-то стартует такой очень большой проект. Уже был первый выпуск, который называется «Экстрасенсы против детективов». Ну, то есть, в общем, с заговорами и заговорами все хорошо. Вот для меня сенсация, повторяю, для меня – стал скромный канал «Звезда». Его относительно свежий генпродюсер, многолетний автор «Человека и закона», он же кинорежиссер Алексей Пиманов, вот здесь творит чудеса. У него какое-то такое просто абсолютно такое ренессансное состояние. Даже РЕН-ТВ, канал, о котором мы говорили в прошлый раз, выглядит гораздо более скромно по части борьбы с врагами Родины. Здесь сплошные премьеры, одна за одной. Ну вот, например, программа «Теория заговора». Она объясняет зрителю, как работают ни больше, ни меньше теневая модель управления земным шаром. Стилистика та же, что на РЕН-ТВ. Никаких синхронов. То есть какие-то обрывки старых синхронов. Нет никаких ни спецрепортажей, ничего специально не подготовлено. Берутся ножницы монтажные и нарезаются на любой вкус из старых передач вот новые такие варианты. Вот задается, скажем, вопросом, почему весь мир содрогают теракты, а у нас так замечательно ловят преступников на подступах к преступлению. То есть у нас ловят диверсантов, шпионов и прочее, прочее. Ну, понятно, почему. Потому что там заговор Запада и Америки, вот эти вот теракты, они, так сказать, входят такой органичной составной частью. И только Россия с ними борется. И вот какой бы мы новую программу не взяли, примерно тот же расклад сил. Новое ток-шоу «Процесс», о нем стоит сказать отдельно, оно озвучивает разные точки зрения на любую программу. Я напомню нашим слушателям, где-то в начале правления Путина или даже вот чуть раньше, когда еще было непонятно, кто еще при Ельцине, была такая программа «Процесс», которую вели Соловьев и Гордон. Собственно, их телевизионная звезда именно тогда и вошла. Это была замечательная передача. Она показывала, как умело манипулирует телевидение своей паствой. То есть ведущие озвучивали одну точку зрения, пытались убедить всех в том, что именно она справедлива, и потом тут же, вот буквально там, я знаю, через 5 минут, они меняли сценарии, и каждый начинал говорить противоположно. Это было довольно любопытное зрелище, мальчики тогда старались как могли, и вот теперь реинкарнация этого шоу. Но шоу теперь уже совсем другое, с гораздо более скромными возможностями, и если, допустим, здесь вот я смотрела выпуск, который говорил об образовании, то понятно, что если есть другая точка зрения, то ее зашикают, запикают, и никто толком не поймет. А, конечно, здесь побеждает сразу та точка зрения, что либералы вместе с Западом навязали нам чуждую модель образования, и это подтверждается путем голосования в студии. Дело в том, что мне кажется, было бы удобнее для канала пригласить господина Деброва. Он недавно сообщил, что он публицист Ленинской школы, то есть одновременно способен отстаивать разные точки зрения. Это вышло бы экономнее. Почему я вспомнила про Деброва? Это, в общем-то, не случайно. Дело в том, что он, такой маститый и преисполненный важности, здесь тоже получил свою премьеру. Он ведет программу «Секретная папка». И стоит ли говорить о том, что в центре и всяких историй, тоже и современности, стоит заговор. Он обнаруживает его, в частности, в далеком прошлом, во Второй мировой войне, исследует проблему, почему союзники не торопились с высадкой войск Германии, ну, понятно, плели нити. Но вот самое пикантное, самый большой заговор материализовался, опять же, в премьере ток-шоу, которое называется «Особая статья». Внимание, в Белоруссии готовится Майдан. Молодой ведущий Алексей Гудошников с лицом такого брежневского комсомольца дает отпор вредным настроениям, то есть экспансии польских и литовских идей. Он очень возмущен тем, что недавно белорусы привозили в Москву балет «Витов» о судьбе великого литовского князя, и ведущий очень негодует. А зачем нам вообще в Москве про него рассказывать? Ну, может быть, нам теперь есть смысл повести в Минск балет «Батый»? Ну, это такая богатая идея, я думаю, что Мединский как-то возьмет на вооружение. Ну, я уже не говорю там про бесконечных Порошенко. Опять там была какая-то спецпрограмма, которая называется «Заговор обреченных». И вдруг я увидела там такого человека, который называется Олег Царев. Он был когда-то частым гостем больших каналов, а потом как-то исчез. Так вот, он сообщает о том, что Порубий, Аваков, Турчинов завели штаб с гостиницы «Украина» с целью убрать Порошенко. Ну и дальше вообще Порошенко точно, наверное, видимо, нужно убирать, потому что Олег Царев обнаружил у него страшную болезнь, сахарный диабет, и как можно вообще управлять страной с такой болезнью. И, наконец, песни, я просто не буду утомлять их еще, там не счесть вообще алмазов в этих каменных пещерах, но я скажу еще об одной премьере, это ток-шоу «Прогнозы». В роли ведущей близает небезызвестная политологическая дама Вероника Крашенинникова. Особенно меня впечатлил анонс. Она на фоне погодной карты в обтягивающем алом платье эротично машет руками, сообщая, что с политической погодой будет все хорошо. То есть сейчас все хорошо, а будет еще лучше. Генеральная тема все те же, Украина и Америка. Прогнозы можно вообще выдавать хоть на месяц, хоть на год, хоть на столетие. Но что я заметила, это, в общем, достаточно отрадный факт. Здесь гораздо тон более спокойным, чем у старших братьев, чем вот этих дневных шоу, типа «Время покажет». Мадам Крашенинникова как-то больше заботится о красоте анфаса и профиля, нежели об остроте программы. И мне кажется, что это идеальный вариант. Вот нужно всем этим патентованным и очень громким патриотам дать по своей телепередаче, и тогда они, может быть, успокоятся.
Я хочу добавить только одну историю. Вот мы говорили о манипуляциях, а 2 недели назад мы обсуждали с вами программу «Чрезвычайное происшествие» на НТВ, посвященную движению «Голос». И вот сейчас я хочу порекомендовать нашим слушателям очень интересное расследование, опубликованное на сайте «Инсайдер». Выяснилось, что журналист и продюсер НТВ Петр Дороговоз специально написал ложный донос в правоохранительные органы для того, чтобы снять вот этот сюжет об ассоциации наблюдателей «Голос». На сотрудницу «Голоса» Валентину Денисенко он написал донос, что она якобы провозит незадекларированную крупную сумму денег через границу, ее задержали на вокзале, ну, все это видно в передаче, и видно, что никакой этой суммы нет, но вот для того, чтобы снять этот сюжет, он написал донос, и там, собственно, копия этого доноса приводится. Ну, вот такие нравы.
Да, вы знаете, мы тоже об этом не раз говорили, что эти нравы тем еще хороши, что вот это вот художественное творчество, да, вот там в формате, опять же, разных заговоров и заговоров, оно, особенно это было раньше, это было только на НТВ, но теперь, как мы видим, и потянулась и «Звезда», и РЕН-ТВ, они потом становятся материалами для судебных разбирательств, что очень грустно. Вот если бы не было этого, то можно было бы как-то с этим еще мириться. А дело в том, что там какой-нибудь Маркин и его ведомство, они не дремлют. Мы знаем историю с Удальцовым, с Геви Такамадзе. Мы знаем эту всю историю и помним, что потом она обернулась реальными сроками. Так что ничего не стоит удивляться. Если прокомментировать вот этот сюжет, о котором вы говорили, то здесь есть тоже такие большие подвижки. А раньше все эти мальчики и девочки были безликими. Не было ни фамилии, ничего. Была там правовая редакция НТВ. Все, точка. А сейчас они гордятся своей работой. Видите, у них уже появились и имена, и фамилии. То есть жизнь не стоит на месте.
Спасибо, Слава. Рубрика «Слава Тарощина» и «Телерейтинг» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.